Братья и сестры, тема моей проповеди называется, или моя проповедь называется «Библейские принципы наказания детей». Ну, у кого есть дети, мы все сталкиваемся с тем, что их надо периодически наказывать. И, наверное, все мы сталкиваемся с тем проблемой, как это делать. И вот хотелось бы об этом вместе с вами порассуждать и вначале прочитать текст Священного Писания. Евреям 12 глава 6 стих. Послание к Евреям 12:6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Друзья, вы знаете, в этом тексте открывается взаимосвязь между любовью и наказанием. Дело в том, что у человека внутри, в сознании, как-то не складываются эти два понятия. И очень часто, друзья, даже вот при наказании в церкви, когда замечания берут или отлучения, очень часто звучит такая фраза: давайте мы проявим к нему любовь и не будем наказывать. Бывает такое, да? Друзья, и очень часто в нашем понимании наказание не связано с любовью. И бывают вопросы, человек задает, почему Бог меня наказывает, что он меня не любит. Иногда неверующие на такие вопросы задают. Иногда родители такое понимание имеют. В этом тексте есть конкретная взаимосвязь между любовью и наказанием. И я хотел бы в самом начале нашей темы затронуть, вот осветить этот вопрос или акцентировать внимание на этот вопрос, что любовь и наказание взаимосвязаны. Друзья, они должны быть взаимосвязаны. Не бывает любовь без наказания, и не должно быть наказания без любви. Это должно быть очень тесно взаимосвязано. Если наказание без любви, друзья, это не наказание, это уже казнь какая-то. А если любовь без наказания, это вседозвольность, о которой мы слышали, и приводит человека тоже к пагубным последствиям. Это уже слепая любовь, неправильная, не Божья. Друзья, кого любит, того наказывает. Давайте мы об этом порассуждаем. Друзья, прежде чем перейти к конкретным уже библейским текстам, которые говорят о наказании, и посмотреть на их, хотелось бы вначале отметить два момента. Что самое главное в воспитании детей и что самое пагубное в воспитании детей. Друзья, и вот что самое главное в воспитании детей. Вот если взять вот наше воспитание. Друзья, мы слышали о том, что надо физически заботиться о детях. Надо их воспитывать духовно. Нужно вот это и вот это оказывать. Друзья, но что является самым-самым главным вообще в воспитании детей? Вообще, что самым главным является в отношениях между людьми? В книге Откровения, когда Христос говорит, пишет послание Ефесской церкви, друзья, он перечисляет, что эта церковь, она делала все, что нужно. Знаю твои дела и труд твой, и терпение твое. И то, что ты для имени моего трудился и изнемогал, и что не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. И что ты ненавидишь дела николаитов. Друзья, то есть там множество хороших качеств этой церкви. Она делала все по списку, да, можно галочку напротив каждого списка поставить. Но эти взаимоотношения Бога не устраивали. Он говорит, мне вот это не нравится. Вот то, что ты делаешь все хорошо, но самого главного нет, и это мне не нравится, поэтому если самого главного не будет, то все, что ты делаешь, оно тебе не зачтется. Вы помните, что самое главное? Написано, любовь ты оставил. Друзья, вот то же самое во взаимоотношениях с детьми. Да, мы должны за них заботиться, да, мы должны их воспитывать, должны наказывать, но самое главное, это все необходимо делать с любовью. В тексте, который я сейчас прочитал, написано, кого любит, того наказывает. В наказании самое главное, это любовь. Я уже сказал, если мы наказываем без любви, это не то наказание, о котором говорит Священное Писание. Некоторое время назад я прочитал одну книгу, она мне очень понравилась. Это книга о пяти языках любви к детям. Там автор подчеркивает такую мысль о том, что Бог нас любит безусловной любовью. То есть его любовь не базируется на каких-то основаниях. Он любит весь мир. Да, спасаются не все. Спасаются те, кто принял его веру, его жертву и так далее. Но любит он всех. Он любит и грешников, и не очень грешников, да? Он любит тех, кто ему послушен, и тех, кто ушел от него. Друзья, его любовь не зависит от поведения человека. Он умер за всех. За тех, которые его распинали, и за тех, кто его оскорбляли. Он за них тоже умер. У него любовь безусловна. Но, к сожалению, бывает в нашей жизни любовь условная. То есть мы любим хороших детей, мы любим послушных детей, мы любим детей, которым нам нравится или которые нас хорошо в наших семьях ведут. А если вдруг плохо себя ведет или непослушный какой-то, или еще что-то, то у нас к нему любовь потихонечку уменьшается. Друзья, это любовь условная. И вы знаете, этот автор пишет такую мысль, что в некоторых семьях дети вынуждены завоевывать любовь родителей. Это неправильно. Они должны завоевывать одобрение родителей, уважение, но не любовь. Любовь, она должна быть безусловна. И если ребенок воспитывается в атмосфере безусловной любви, друзья, воспитание идет намного проще. Это как масло для двигателя. Оно двигается намного легче, если вот любовь существует. Друзья, это самое главное. Вот я не хотел на это очень подробно обращать внимание, но хотел отметить. Самое главное в воспитании детей – это безусловная любовь к ним. Второе, друзья, самое губительное воспитание детей. Что хуже не придумаешь? Что самое плохое? Кстати, насчет безусловной любви есть текст Священного Писания. В послании к Римлянам, 5 глава, 8 стих написан так. Бог свою любовь доказывает тем, что, помните, да, когда мы были еще грешниками. Вот когда мы были еще грешниками, а он нас уже любил и умер за нас, и доказывает свою любовь. Друзья, вот не когда мы исправились, не когда мы стали хорошие, а когда были грешниками, он свою любовь доказал к нам. Друзья, тем более, если Господь так поступает по отношению к нам, тем более мы по отношению к детям должны тоже так же поступать. Противоположное. Что самое губительное в воспитании детей? Что производит наиболее серьезное разрушение в воспитании? Можно опять-таки все делать, все правильно, но вот не хватает чего-то, и без этого происходит очень плохо. Друзья, это равнодушие. Вы знаете, есть такие тексты Священного Писания, довольно известные, часто цитируются, демонстрирующие, показывающие равнодушие. Однажды был такой человек, его звали Иуда Искариот, и он сильно согрешил. Он предал кровь невинную, так написано. И он пришел к фарисеям. В общем-то, к людям, фарисеи, это люди, поставленные, ну, должны быть поставлены Богом на то, чтобы оказывать попечение о народе. И вы помните, как он им сказал? «Я согрешил, предав кровь невинную». А ему отвечают, помните что? «А нам что до того?» «Нам что до того?» «Иди, делай, ну, живи сам, или там думай сам, да? Смотри сам». У Василия Шукшина есть такой рассказ, называется «Верую». Я прочитал его еще будучи в школе, но до сих пор это запомнил очень сильно. Но я не считаю, что все люди, которые все такие, как там описано, но пример очень яркий. У одного человека болела душа, совесть его замучила, он много грешил. И вот он в деревне жил, и так он тоскливо стал на сердце, и он стал пошел к одному, ко второму человеку. И что делать? И никто не знает, как ему помочь. И вот он ходил, а потом ему говорит: «Да вот там священник, иди к нему, к батюшке, к одному». И он к нему пошел. И говорят, он сейчас дома нет, он там у знакомого. Он заходит туда, открывается дверь, и они сидят за столом. Священник и его друг сидят за столом. И он говорит: «Батюшка, у меня к вам вопрос. А что такое? Совесть меня мучает». И там в рассказе написано, батюшка повернулся к нему и говорит: «Водку будешь?» Он говорит: «Да какую водку? Меня совесть мучает». «Садись». Друзья, и весь рассказ показан то, что он ему не оказал духовной помощи. Не оказал. Он ушел в состоянии худшем, чем пришел. Я помню еще этот рассказ сначала, когда был неверующим, потом перечитывал, но как меня сильно потрясло. Человек пришел с нуждой, а ему никому дела нет. Друзья, равнодушие – это самое губительное воспитание детей. Вот в книге Иова есть такой текст, но можно применить к нашей теме. Я прочитаю вам. Это 22 стих. «И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти». Друзья, то есть вот есть такие дети, вот мы сейчас подростковый лагерь закончился, и подростковый поток, и подростковый возраст, это тот возраст переломный очень часто, когда вот они определяют свою судьбу, кто-то идет в мир после этого возраста, а кто-то идет в церковь. Друзья, я даже знаете, к какому выводу пришел, вот именно после этого года, после этого потока, что мы много внимания на молодежь уделяем, мы для них проводим лагеря такие хорошие, готовимся к ним сильно, молодежное общение 2 раза в год, у нас очень много дисков для них, у нас очень много, и все, и у нас региональные молодежь есть. Но молодежь – это уже укорененные деревья. А семечки в каком возрасте сеются? В подростковом возрасте. Друзья, намного легче убирать в подростковом возрасте. Один мальчик в этом в лагере был, но ему 12 лет. И вот он взял и на руку одел, ну, называется фенечка такая, может быть, знаете такую штучку. Ну, такая вот красивая штучка. Вот. Я к нему подхожу и говорю, ну, мы с ним знакомы. Я ему говорю: «Слушай, это не очень красивая вещь». Он говорит: «А мне нравится». Я ему объяснил, почему это плохо. Прямо на основании Библии доказал, рассказал, потратил на это 20 минут. Он сидел, говорит: «Хорошо». И снял. Друзья, он снял ее, вы понимаете? Потом приходит, на следующий день и говорит: «Ты знаешь, ну вот...» И вот ему нечего сказать. Он говорит: «Ну, мне нравится». Я говорю: «Ну, ты понимаешь, что у тебя возразить-то нечего. Ты просто нравится, у тебя эмоции». Он говорит: «Ну, понимаю». Друзья, и он ни разу больше не одевал. А у его брат родной в молодежном потоке, ему 20 лет, та же самая история, и я не смог ему объяснить. Я объяснял, он говорит: «Мне нравится, и все, буду носить». Друзья, с кем легче работать, с подростками или с молодежью? Да, конечно, с подростками. У них только начинается, легче выкорчевать. Вы знаете, вот тут написано, и тем не менее бывают подростки, у которых уже все, они уже, ну, написано, приближаются к могиле и жих их смерти. Духовно уже почти отступили. И дальше как написано? «Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Друзья, от чего зависит жизнь этого человека? От кого зависит? От наставника, который ему покажет путь, от того, которому неравнодушен этот человек. Представляете, один из тысячи нашелся неравнодушный. 10 тысяч человек прошло, 999 человек прошло, и все равнодушные. Никому не нужен этот ребенок. И вдруг нашелся тот, кому он неравнодушен, один из тысячи. И Бог говорит: умилосердись над ним. Друзья, спасение часто происходит от того, что нашелся тот, кто неравнодушен. Друзья, а тем более должны быть неравнодушны родители. Мы, ну, исповедание в подростковом потоке, в молодежном потоке. Друзья, и я скажу, нередко, очень нередко бывают случаи, когда я говорю, а как у тебя с родителями? И говорят, с родителями никак. Мы просто поддержим отношения. Очень часто так бывает. Потому что родители заняты, родителям дела нет. Вот знаете, вот сейчас вот уже звучала мысль про компьютер, да, вот сегодня. И вот еще одну мысль скажу. Стихотворение такое. Ну, не знаю, ребенок написал или взрослый за ребенка. Ну, вот такое стихотворение. Мама дома? Мамы нет. Мама вышла в интернет. Мама ищет в интернете, как дела на белом свете. Кофе пьет, глазами водит. Что там в мире происходит? Мама, я тебе скажу. В мире я происхожу. Друзья, вот действительно, вы знаете, я вот свою жизнь анализирую. Вот иногда вот все интересует, и то, и другое. А самое главное в твоей жизни что? Это дети твои. Я знаю, друзья, знаю отцов, которые, вот как у Крылова в басне, что будет в Индии, когда и для чего все ясно для того. То есть все известно, все события мира. А какие у ребенка его в школе оценки, он не знает. Как зовут его учительницу, не знает. В школе ни разу не был. Ни разу не побеседовал с ребенком. Он все знает. Друзья, но в мире я происхожу. Равнодушие по отношению к детям, друзья, это самый тяжелый грех, который может сейчас быть. Это самые пагубные последствия. Вот такую статистику в России. Друзья, это только по России. В России ежегодно, ну, около 1000 человек, ну, чуть меньше, несовершеннолетних, совершают самоубийство. Друзья, огромная цифра. И вы знаете, статистика, ну там по разным причинам пытаются проводить эту статистику, беседуют там с родителями, с окружением. Дети, ну несовершеннолетние, да, несовершеннолетние, друзья. 500 человек, 500 несовершеннолетних. Причина – равнодушие окружающих к переживаниям детей и подростков. 500 человек, половина. Ежедневно, 365 дней в году, ежедневно, да, один или два ребенка заканчивают жизнь самоубийством, потому что никто не оказал им внимания. И вы знаете, в этом подростковом потоке были несколько таких случаев, ну, я имею в виду насчет равнодушия, когда дети очень сильно ведут себя вызывающе. Друзья, просто с ними побеседовать, уделить им внимание, оказать небольшую помощь, друзья, и они меняются на глазах. Потому, они почему такие? Один брат говорит, ты знаешь, в этом году у нас, ну, мы вечером делали общение руководителей, ну, один раз или два раза за поток. И такой вопрос был, чему тебя Бог научил в этом лагере? И потом один брат ко мне подходит, говорит, я не стал громко говорить, а вот сказал лично. И я, говорит, понял, что почему дети ведут себя вызывающе? Они хотят обратить на себя внимание. Как это избежать? Ну, обратить на них внимание, вот и все. Они перестанут вести себя вызывающе, если ты, цель достигнута. Друзья, ну, эта тема большая, про равнодушие. Итак, самое главное воспитание детей – это безусловная любовь к ним. Самое губительное воспитание детей – это равнодушие. Друзья, теперь конкретно о наказании. Библейские принципы наказания детей. Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стих. Я прочитаю. И возьмем оттуда одну мысль. 12 глава, 48 стих. «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Друзья, вот эта фраза. «Сделал достойное наказание». Друзья, кого надо наказывать? Того, кто сделал достойное наказание. Однажды в этом лагере был такой случай, меня вызывают в центральную беседку, очень срочно прибегает один мальчик, дядя Денис, вас срочно братья зовут в центральную беседку, прибегают в центральную беседку, что случилось, сидят братья, руководители одной из, ну, как бы групп, несколько руководителей разных групп сидят братья. И я не заметил, что виновники, те дети, из-за которых меня вызвали, они тоже стоят здесь, я их просто не заметил. И вот братья говорят, Денис, надо срочно разобраться в одном ужасном ситуации. Я говорю, что такое? У нас мальчики друг друга обливают водой из бутылки. А вы знаете, я бежал, и я разные ситуации представил в голове. Что случилось-то, понимаете? Ну, может, кто-то ногу проткнул гвоздем. Может быть, кто-то подрался. Что случилось-то? И тут, ну, неожиданно, да, вот мальчики обливают водой бутылку. Из бутылки водой. Я говорю, и что? Ну, как что? Обливают. Я говорю, так пусть обливают, какая проблема-то? А эти дети, они рядом, оказывается, стояли. И такой, знаете, возглас, ура, такой возглас. Дети стоят, я посмотрел, они тут стоят, оказывается. Я не заметил их. И они это тут же ушли. Потом братья мне говорят, а как, можно обливаться? Я говорю, ну а в чем проблема? Ну обливаются, бутылка зато обливается. Ну что, они же не друг друга, ну они не кого-то обливают, они же друг друга обливают. Ну потом я подумал, может быть, это не очень хорошо. Но в общем фраза, сделал достойное наказание. Друзья, иногда бывает в нашей жизни, что наказывают за недостойное наказание. То есть человек что-то сделал, но за это наказывать не надо. Ну, за это можно там немножко пожурить, или просто объяснить, или человек просто не знал чего-то, так, ну, там мы об этом еще чуть скажем. Фраза «сделал достойное наказание». Не всякий проступок достоин наказания. Вот даже в нашей с вами вот стране, где мы живем, есть законы. Вот мы едем на автомобиле, и нас останавливают. Есть правила, за которые, вернее, нарушения, за которые забирают права. Есть нарушения, за которые тебя оштрафуют на 100 или там 500 рублей. А есть нарушения, за которые предупреждение выписывают. Так же, да? То есть не наказывают, предупреждают. Вот сделал достойное наказание. Я хотел бы на это обратить внимание, потому что бывают случаи, когда дети получают за то, что, в общем-то, ну, это просто какая-то шалость была, может быть, просто какой-то недосмотр, или они случайно сделали. Друзья, вот за что нельзя наказывать? Например, за случайный проступок нельзя наказывать. Но у человека что-то получилось случайно, он шел, не заметил. Задел что-то и разбил, что-то упало и разбилось. Как бы он виноват, он это сделал, но он не специально это сделал. Наказывать за это было бы необдуманно. Друзья, обычно, знаете, как бывает, человек наказывает, вот я же в прошлом году спрашивал такой вопрос, вот представьте себе, что стоит какой-то дешевый стакан за 5 рублей, ребенок задел и разбил. Ну, мы скажем, эх ты, подмели и убрали. Или он разбил дорогую вазу, которую мы купили за 1000 рублей. Наказание будет больше, да? Друзья, почему? Потому что нам она более дорогая, эта ваза, она нам дороже. И мы разозлились больше, чем за 5 рублей стакан. Друзья, но это неправильно. Ребенок не заметил случайно, он просто шел. И какая-то ситуация. Иногда мы сами бывает в чем-то виноваты. Мы что-то не усмотрели, что-то где-то положили, надо было убрать это. А ребенок шел и что-то сделал такое. Хотя он, в общем-то, был сильно не виноват. А мы его наказываем, хотя вина-то может быть даже наша больше, чем его. Итак, друзья, можно об этом много говорить, но просто отмечу сам факт. Сделал достойное наказание. Надо обращать внимание, при нашем наказании, достоин ли поступок наказания или нет. Обязательно нужно разбираться. Обязательно разбираться. Вот в книге Ивана Петровича Плета о устройстве в церкви есть очень хорошая мысль. Он пишет, что очень часто, когда два члена церкви поссорились между собой, то у пресвитера церкви, который этот конфликт разбирает, у него есть искушение быстрее привести их к миру. Ну и чаще всего более духовного человека в этой конфликте он призывает к покаянию и говорит, ну попроси у него прощения и все, как бы все будет нормально, да? То есть пресвитеру хочется побыстрее это дело закрыть, чтобы все было быстро и все примирились, и все хорошо. И Иван Петрович отмечает мысль, что это неправильно, потому что эта ситуация произошла, и надо точно разобраться, кто конкретно был виноват в этой ситуации. И человека, который не был виноват в этой ситуации, от того, что он просто более смиренный, от того, что он просто более покладистый и более послушный, принуждать его к покаянию просто потому, что он послушается тебя, это неправильно. Этим самым мы утверждаем второго человека, который действительно достоин наказания. Мы утверждаем его в том, что он может быть безнаказанным за счет другого человека. Друзья, вот именно в вопросе наказания очень важно разбираться. До конца узнавать, почему и что произошло. Особенно, если касается детей, которые, вот, ну, дети поссорились между собой, или что-то произошло. Надо разобраться, кто конкретно виноват, кто больше, а кто меньше. И чтобы достойное наказание получил наказание, а не достойное наказание, человек, который не провинился, чтобы он не страдал. Это очень важно. Хотя в нашей жизни бывает наоборот. Мы просто говорим, ну все, попроси друг друга, вот, особенно, знаете, в лагере, суеты много, дел много, вот они, все, попросите прощения друг у друга, все. Ты не просишь прощения? Он говорит, да я не виноват, все, ты наглый, и давай тебя разбирать. Друзья, а часто бывает не так. Здесь же в этом тексте написано, который не знал и сделал достойное наказание. Друзья, важно еще разбирать ситуацию, вообще знал ребенок или нет. И важно, чтобы ребенок знал. Вот в книге «Бытие», 21 глава, описывается ситуация, когда Авраам упрекал Авимелеха за колодец. Написано, 25 стих. «И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водой, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, и я даже не слышал о том до ныне». Друзья, вот бывает в нашей ситуации, вообще, ну, немножко от детей отойдем, в нашей жизни так бывает. Кто-то на кого-то бурчит, да, переживает о ком-то, а потом высказал через год, а тот говорит: «Да я об этом даже и не знал, и ты мне не говорил, и я даже и не слыхал об этом». И тот, который бурчал, думает: «Что же, целый год бурчал напрасно». Друзья, вот в отношении с детьми то же самое. Вот мы иногда думаем, что дети все знают. Мы думаем, что, ну, это же очевидно, естественно, вот так делать нельзя. Но правильно, если наши дети знают, что хорошо, что плохо. Если мы им это объясняем, если мы это озвучиваем, если мы говорим: вот так хорошо, вот так плохо. Да, если он не знал, но сделал достойное наказание, все равно нужно наказывать для исправления, для того, чтобы он потом не сделал. Но написано, друзья, здесь наказан будет меньше. Друзья, если знал и сделал достойное наказание, наказание должно быть больше. Это уже преступление конкретных твоих правил или ваших правил, вашей семьи. А если не знал, но причина, а почему он не знал? Очень часто, друзья, причина в том, что мы просто не сказали об этом. Он часто, ребенок пытается сам своим опытом изучить, а что родителям нравится, а что родителям не нравится, что можно делать, а что нельзя делать. И потом он получает наказание за то, что, в общем-то, он и не знал. Вот у нас в лагере, опять-таки, вот бывает так, что мы вначале, в самом первый день, мы озвучим все правила, но что-то не усмотрено было, что-то не сказано. И если вдруг ребенок провинился в том, что мы не озвучивали, мы его просто предупреждаем, конкретно тебя. Вот мы предупреждаем: так нельзя, ты имей в виду. Но если он повторяет, то наказание довольно серьезное. Друзья, человек должен знать. В некоторых семьях есть конкретные правила, вот за что ты не избежишь наказания ни в коем случае. Вот несколько правил. Вот это и вот это является строгим нарушением, и без нарушения вот этих правил однозначно повлечет за собой наказание. А где-то все очень расплывчато, размыто, и ребенок просто не знает. Поэтому второе, он должен знать. Дальше, третье. Вот как бы извлекающий вот из этого же момента, то есть, который не знал и сделал достойное наказание. Нужно очень тщательно вникать в мотивы ребенка. То есть ребенок может что-то сделать, потому что он по-другому вообще мир воспринимает. Ну, я не знаю, правдив этот случай или нет, но мне рассказал его один человек, похоже на некоторую такую же, как притчу, но, возможно, и нет. Один мальчик играл во дворе и нашел гвоздь. И подошел к папиному автомобилю и начал на папином автомобиле что-то писать. Ну, на краске. Новый автомобиль, допустим, да? Ужесточаем ситуацию. Новый автомобиль, дорогой автомобиль. И он начал на краске что-то писать. Отец выбегает, берет этого сына, как дал ему хорошенько, как отлупил. А потом подходит, а на автомобиле написано: «Папа, я тебя люблю». Друзья, и вот думай, наказывать за это или наказывать за это. И вот потом думай, что папе делать. Друзья, вот для нас автомобиль очень дорог. Мы зарабатываем большие деньги, тратим месяцы, чтобы накопить, и покупаем автомобиль. А для ребенка, друзья, он же не знает, сколько что это стоит. Ему 3 года, он взял и нацарапал: «Папа, я тебя люблю». Он хотел хорошо сделать. Может быть такое или нет? Может быть, друзья, наказывать надо за это или нет? Ну, возможно, надо, чтобы он знал, что такое автомобиль. Друзья, но совершенно иначе, когда мы разберемся в мотивах, что двигало этим ребенком в том или ином случае, какие мотивы были его действий. Это очень важно, друзья. У нас в прошлом году был такой случай. Но этот брат присутствует в этом лагере, по крайней мере, присутствовал до этого момента, может быть, уехал, я не знаю. Не видел его что-то последнее. Ну, последний день одного из потоков. Может быть, второй поток заканчивался, может быть, третий. И вдруг мы, ну, утром мы просыпаемся, в утро, последнее утро, и вдруг обнаруживаем, что ни у кого нет обуви. Ни у одного человека нет обуви в этом лагере. Ни у детей, ни у взрослых. Вы знаете, я не знаю, почему обувь осталась только у меня. Даже у братьев, у Андрея, по-моему, да, у тебя забрали обувь? У Андрея забрали обувь. У всех никого обуви нет. Выходим во двор, туда вот, и там такая, в конце той аллеи, такая большая надпись написана: «Распродажа обуви». И эта обувь в мешках стоит, висит. Вот. Дети выходят, знаете, выходят дети, все в недоумении, взрослые выходят, ни у кого нет, ничего нет. И они пошли на эту распродажу искать. А вы знаете, как бывает, обувь же у нас, она же штампуется одинаковая. И вот попробуй найти свою. Кто-то нашел один раз правый такой, левый такой, значит, размер. У кого-то она грязная, у кого-то была обувь грязная, а все в мешке это кто-то сложил, все это перемешал, все в грязи, в такой, в общем. Кто-то вообще свою обувь не нашел. И все злые такие. Дети ходят. Я смотрю, одни мальчики идут, говорят, найдем того, кто это сделал, не поздоровится. И понимаете, и мы тоже, ну тоже не в восторге. Ну я-то нормально, а вот остальные... Остальные не в восторге. И вот это... И обнаружили брата, молодой брат, помощник руководителя, это дело совершил. Вы знаете, ну мы уже как его на защиту охраны, ну, на защиту хотели взять, потому что дети его хотели растерзать на части. Вот, и стали беседовать, что ты сделал? И вы знаете, у него такой вид, он говорит, я хотел так, чтобы запомнился этот день, я хотел только всех повеселить, чтобы все радовались. Я говорю, ну как они будут радоваться без обуви-то ходить? Он говорит, ну вы понимаете, ну вот, и в общем он так каялся, и вот я увидел в его мотиве, я увидел что-то доброе, ужасный поступок, хуже не придумаешь, но желание, желание было хорошее. И вот молитвенный час руководителей, и он встает, просит прощения, вот, и знаете, и я, ну думаю, как поступить в этом случае, того брата спрашиваю. И у них никто не за то, чтобы его наказывать. Ну, пожурили, конечно, сказали, ай-яй-яй тебе, и все такое. Друзья, ну, наказаний не было. Может быть, это исключительный случай. Но, тем не менее, мотивы очень важны. Почему ребенок сделал так и так? Друзья, но чтобы разобраться в мотиве, нужно иметь холодный рассудок. Очень часто, друзья, мы не разбираемся в мотиве позже. Вот уже как с этой машины, он нацарапал, отхлестали, наругали. А потом поняли, что было, и уже стыдно бывает. Друзья, поэтому здесь еще один очень принцип выясняется, очень важное наказание. Прежде чем наказывать, нужно остыть. Нужно хорошо прийти в себя. И потом, разобравшись в ситуации, знал он, не знал, сделал он достойное наказание, не сделал достойное наказание. Потом, разобравшись в этом, определить меру наказания. Это, кстати, следующий мой пункт. Это мера наказания. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 6 стих. Написано, для такого довольно сего наказания. Друзья, наказание должно быть довольным, ну то есть достаточным. Какие проблемы в этом бывают? Друзья, наказание бывает слишком мягким. Серьезный проступок. И мягкое наказание. Еще в то время, ну и сейчас в России это происходит иногда, но раньше это было очень сильно заметно, когда чиновники, они имели власть, ну, почти беспредельную. И про очень известный случай, когда один чиновник сбил на пешеходном перекрестке женщину, насмерть сбил, вот, и потом судили, и этому чиновнику какой-то штраф выписали, там, чуть ли не в 100 рублей. Друзья, то есть наказание несоразмерно мягкое, не соответствующее преступлению. Всем было понятно, что это просто потому, что он чиновник. Друзья, вот мягкое наказание, это тоже не для сего довольно такого наказания. То есть наказание должно быть достаточным. Ну, у нас с мостика, мы прыгаем с подростками, с детьми и прыгаем с мостиком. Подросткам разрешаем, ну, разные варианты прыгания делать, а детям поменьше. То есть, если совсем первый поток, только в жилетах прыгают с мостика. Если второй поток, то в жилетах, кто не умеет плавать, кто умеет плавать без жилетов, но только прямо, то есть вот так вот прыгать, как солдатик называется. А уже подростки, они могут прыгать, ну, тоже с определенными ограничениями, но уже могут прыгать по-разному. Вот во втором потоке они все просят, у них такое слово есть смешное, головца называется. Вот можно ли прыгнуть головца, то есть головы вниз? Мы строго запрещаем. И вот, значит, разбегаются два мальчика. Один прыгает нормально, а второй прыгает, как они говорят, головца. Вот, и он выплывает, и я ему говорю, тебе наказание. 10 минут ты сидишь на берегу и в очередь не встаешь. Наказание 10 минут. Хорошо, и он сел. Подходит мальчик другой и говорит, а можно я тоже головца прыгну, 10 минут посижу? Друзья, то есть я понял, что наказание... Ну, нормальное такое. Можно прыгнуть и посидеть. То есть оно недостаточное. Ну, и пришлось увеличить интервал времени. Друзья, вот бывает в нашей жизни наказание слишком мягкое. Какой-то проступок тяжелый или средней тяжести, а наказываем, например, ну, как-то очень просто. Такого рода наказание не формирует в ребенке правильного мышления. Он понимает, даже за тяжелые наказания можно отделаться очень легко. И такое наказание не запоминается, и исправление не происходит. Второе. Наказание, опять-таки, для такого достаточно всего наказания. Наказание не должно быть слишком строгим. Бывает наоборот ситуация, когда ребенок сделал какое-то не сильно большое преступление, а наказание чрезвычайное. Знаю одну семью, где родители били ребенка просто за любой проступок. Били сильно. Он кричал, а проступок был очень, небольшой. Там, может быть, что-то уронил или сам сказал, они его лупили так, что он кричал. Друзья, это неправильно. Наказание должно быть соразмерным, не должно быть слишком строгим. Ну, два примера из неверующих, да. Вот буквально месяц назад опубликовали такую статью в одной из газет. В Иркутской области был такой случай. Ехала одна семья или мужчина, не помню, кто ехал на машине. Была уже ночь, и вдруг он увидел на обочине ребенка, совсем маленького мальчика. Он остановился, ребенок плачет, сидит, уже вечер, и холодно, это, по-моему, в мае месяце были, в Иркутской области так, похоже, там было холодно, это ночь. И вот он его взял в машину, отвез в милицию, потом стали выяснять, оказывается, этого 3-летнего мальчика родители выгнали из дома за плохое поведение. То есть это была форма наказания такая. Ну, конечно, с этими родителями потом разбираются определенные службы, тем не менее, сам факт показательный. Плохое поведение, что нужно сделать? Но выгнали из дома ребенка. Друзья, это несоразмерное наказание. Несоразмерно. Несоразмерное наказание бывает, когда ребенка, вот как мы слышали, в лагерь не пускают. Вот за плохое поведение тебя в лагерь не пустили. Это несоразмерное наказание. Друзья, бывает, человек сделал поступок, его надо наказать. Но не так сильно, как хочется иногда. Итак, наказание не должно быть чрезмерно строгим. В Китае был такой случай, когда одного ребенка посадили на цепь. И он сидел на цепи, по-моему, несколько лет, если не ошибаюсь, потому что... А? 20 лет. За воровство. Он воровал, и его посадили на цепь. То есть, чтобы не воровал. Друзья, наказание несоразмерное. То есть, это как яркие случаи какие-то, очень сильно яркие случаи. Возможно, вы можете провести другие случаи в своей практике или в другой практике, когда ребенок провинился в чем-то, и он получал... Друзья, очень часто вот такое несоразмерное наказание бывает тогда... Когда, я уже об этом говорил, родители не в здравом состоянии находятся, в состоянии, как говорят, аффекта. То есть что-то ему не понравилось, что-то он в возбужденном состоянии, и вдруг ребенок что-то делает и попадает под горячую руку, получает. Родитель себя оправдывает тем, что он же виноват, но фактически он просто на нем срывается. И ребенок получает наказание несоразмерное. Это неправильно. Итак, наказание не должно быть чрезмерно мягким, наказание не должно быть чрезмерно строгим, наказание должно быть достаточным. Третье, в этом же моменте, в книге Откровения, 3 глава, 19 стих, Иисус Христос говорит такие слова, процитирую на память. «Кого люблю, тех обличаю и наказываю». Следующий пункт мой называется, это ступени наказания. То есть, наказание идет по определенному развитию. Я какое-то время назад проповедовал на тему 10 египетских казней. И там есть такая мысль, что 10-я казнь – это смерть первенцев. А первая казнь, вы помните, какая была? Вода Нила превратилась в кровь. Друзья, очевидно, что вода Нила превратилась в кровь – это казнь не страшная. Превратилась в кровь, было очень страшно, в смысле, что испугались все, если воды нет. Но, тем не менее, вода осталась, ее можно было найти в других местах. Вот. А потом... Она исчезла, эта кровь, и превратилась опять в воду. Никто не пострадал. Вторая казнь – это жабы вышли из воды, помните, да? Было неприятно, и это первая казнь, при которой фараон попросил пощады, видимо, под влиянием жен своих, которым неприятно, особенно жабы. Вот, и тем не менее тоже никто не пострадал. Там высмердела земля, но не сильно пострадали. Потом мошки. А потом уже пёсьи мухи. Друзья, и тогда Бог положил разделение. Землю Гесем отделил от остальной земли, потому что это уже было смертельно. Друзья, сам факт. Мы видим развитие казни. Почему Бог сразу 10-ю казнь не послал? Вот взял бы и сразу 10-ю казнь. И фараон бы тут же послушался. Смерть первенцев сразу. Почему? Потому что Бог не хотел этого. У него наказание идет по нарастающей. Есть определенные ступени наказания. Причем перед всеми 10 казнями был еще один случай, вы помните? Который вообще не касался народа из всего египетского. Он касался только фараона. Моисей пришел, и жезл превратился в змея. Помните, да? Вот, друзья, это было предупреждение. Если бы фараон посмотрел на это предупреждение и сказал, это сила Божия. Зачем мне с Богом сопротивляться? Никакой бы 10 казней бы не было вообще. Друзья, Бог так всегда делает. Он сначала предупреждает, потом легкое наказание, дальше, и потом уже самое серьезное, когда человек не понимает. Вот в книге Иова написано, Бог говорит однажды, а есть того не заметит другой раз. Смотрите, он говорит однажды, а потом в другой раз, а потом болезнью в костях. Не сразу болезнью в костях, потом только. Сначала говорит. И здесь тоже написано, кого я люблю, тех что делаю? Обличаю, а потом наказываю. Не сразу это делается. Друзья, вот в Библии вообще вот это качество Бога, оно явно прослеживается. Он сначала объясняет много раз. Бог многократно и многообразно говоривший Израилю в пророках. То есть он говорит сначала, а потом уже что-то происходит. Друзья, я понимаю так то же самое и в нашей жизни. Есть определенные ступени наказания. Не должно быть наказание сразу чрезмерное, сразу сильное за какой-то проступок. Вот в книге Притчи написано 17 глава 10 стих. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Это говорит о том, что должно быть определенный выговор сначала. То есть сначала надо поговорить с человеком, с ребенком поговорить, объяснить ему, может быть, даже несколько раз. Обличить его, объяснить ему эту ситуацию. И потом уже, основываясь на том, что он сделал, и вернее, как он понял, дальше действовать. Вот в моей практике был случай вот с одним мальчиком. Вот, ну, это было в прошлых лагерях. В процессе лагеря я ему одну вещь объяснил. Он сделал плохой поступок, я ему объяснил. Я говорю, ты понял? Понял. Все, хорошо. На следующий день он поступает абсолютно точно так же. Но он сам ко мне приходит и говорит, я поступил так же, потому что я забыл ваше объяснение. Объясните мне еще раз. Он сам пришел, я ему еще раз объяснил. На третий раз, через пару дней, у него еще раз так получилось. И он приходит и говорит, я теперь помнил, но у меня не получилось. Друзья, а вот на последний день, он говорит, у меня получилось. То есть, да, у него был рост определенный. Мы должны понимать, что у ребенка должен быть рост. Если у него что-то не получается, это не значит, что ему сразу надо смерть первенцев устраивать. Есть определенный процесс. Сначала объяснили, потом сказали, вот если ты так дальше будешь продолжать, вот это будет. А если дальше, вот это будет. А дальше вот это будет. И есть определенный процесс наказания, который растянут по времени. И строгое наказание, его можно озвучить в самом начале. Вот если ты в конце концов не справишься, вот это ты сделаешь. Будет получше вот это. Но он должен знать, к чему он идет, и у него должна быть шанс избежать этого строгого. Это, кстати, хороший педагогический прием для наказания. Так Бог поступает, и так мы должны поступать. Тем не менее, физическое наказание, оно тоже в нашей жизни присутствовать должно. Написано, розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Друзья, по контексту, по согласованию двух вот частей этого стиха, мы видим, что оставленный в небрежении – это синоним слова «оставленный без розги и обличения». Да? То есть розга и обличение дают мудрость, а оставленный в небрежении. То есть кто остается в небрежении? Кто без розги и обличения? Так же, да? Друзья, вот есть такая книжка, называется «Следование за Христом». Его несколько лет назад эту книгу выпустил Российский союз евангельских христиан-баптистов. И в этой книге, ну, описывается, это как бы книга «Подготовка к крещаемым». У меня есть эта книга, там, поэтому я могу показать это, кому интересно. И вот там глава о воспитании детей. Написано, вот как раз вот эта фраза, прошу прощения, вот притча 17.10. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. И там объясняется так. Если вы не считаете своих детей глупыми, то нельзя их наказывать. Кто наказывает своего ребенка, считает своего ребенка глупым. Друзья, вот современное либеральное христианство, оно нас учит тому, что физически наказывать детей нельзя. Друзья, тем не менее, Библия нас учит совершенно обратному. Физическое наказание должно быть. Просто не сразу возможно, не быстро. Тем не менее, оно должно быть. Розга и обличение дают мудрость. Есть глупость привязалась к сердцу юноши. Что его освободит от этой глупости? Розга исводит. То есть, друзья, физическое наказание, оно должно быть, и оно может быть. И хорошо оно будет. Тем не менее, в физическом наказании есть определенные условия. Мы уже об них говорили. Оно не должно быть, во-первых, с горячностью, то есть в гневе. Оно должно быть исключительно здравым и холодным сердцем. Если вы чувствуете, что у вас возмущение, надо обязательно успокоиться. И наказать уже потом, когда остыли. Конечно, кто-то скажет, а когда я остыл, что и наказывать, да? Вот. Но тем не менее, друзья, наказание должно быть обязательно таким вот обдуманным. Итак, вот есть ступени наказания. Сначала объяснение, вразумление, обличение и потом уже физическое наказание. И то, и физическое наказание тоже может быть разное. Сначала, может быть, один раз наказать, человек не справляется, нам три раза наказать и так далее. Должно быть определенный процесс, как это делает Бог, как это должны делать и мы. Друзья, следующее, что я хотел отметить, просто времени очень много, поэтому я так чуть конспективно иду. Немного осталось. Наказание должно быть последовательным и неотвратимым. Книга Евреям, послание к Евреям, 12 глава, 25 стих. Там написано так. Если те, не послушав глаголющего на земле, не избегли наказания. Вот эта фраза, не избегли наказания. Друзья, я в одной книге прочитал одну фразу, я иногда ее привожу на проповеди, наверное, вы уже ее слышали, но она мне очень нравится, эта фраза. Она выражает нашу с вами человеческую сущность. Написано так. На входе сидел строгий охранник и у всех спрашивал пропуска. А у кого не было, пускал и так. Друзья, вот в наказании детей очень часто так бывает. Вот я по своей жизни это замечал. Так, дети, вот мы сейчас, вот ты этого не делаешь, я тебя накажу. Вот не уберетесь в комнате, вот за 5 минут в комнате не уберетесь, приду, всех отпарю. Вот прихожу через 5 минут, не убрались. Друзья, почти никогда я никого не наказывал. Еще 5 минут даю, еще 5 минут. Друзья, и дети уже прекрасно знают, что твой строгий взгляд и речь такая ужасающая, и там потрясание рукой, оно часто ничего не означает. Друзья, когда я стал немножко менять свои практики, и наказание, может быть, уменьшилось, оно не такое строгое. Вы знаете, когда ты грозишь самым строгим, согласен, да? Отпарю всех. И причем не просто скажу, а отпарю, вот такое вот надо, чтобы напугать. Вот, когда наказание неотвратимо, а когда оно обязательно последует, и ребенок это знает, оно может быть очень маленьким, не обязательно кого-то пороть, не обязательно что-то, просто небольшое наказание. Вот если так не будет, сделаю вот так. И ребенок точно знает, что ты так сделаешь. Друзья, на него это будет влиять намного сильнее любой угрозы. Вообще вот в государстве есть два способа навести порядок. Например, на дороге там, или там еще где-то там, с платежами там, ЖКХ, там, ну где угодно, навести порядок. Два способа. Первый. Увеличивать штрафы. Второе, увеличивать сбор штрафов. То есть, например, вот мы едем на автомобиле. Допустим, нарушение такое-то, штраф 1000 рублей. И нам вот за ремень, и нам не страшно. Ну, 1000 рублей, 1000 рублей. Потому что остановит, не остановит, неизвестно. Что делает государство? 5000 рублей штраф. Ну, допустим, уже страшно. Друзья, ну можно оставить 500 рублей. Но 100% ты заплатишь эти 500 рублей. Вот только ты не надел ремень, обязательно заплатишь. Друзья, вот если вот государство бы научилось делать неотвратимость наказания, что ли, вот пусть маленькое наказание, но оно обязательно будет, друзья, даже самые маленькие штрафы будут действовать намного сильнее. Просто проблема в том, что как это сделать неотвратимость, потому что люди-то ездят и трудно отследить. И тем не менее в государстве должно вести именно две работы. Увеличение штрафов, в смысле их суммы, да, это качество, количество, и в то же время работа над неотвратимостью. Это очень важно. Друзья, в нашем наказании детей это очень, тоже очень важно. Вот в нашем лагере, друзья, много детей, 600 человек детей, мы уже слышали. Не так много руководителей бывает. Как справиться с такой массой? Дети должны точно понимать, если они нарушают правила, они однозначно будут наказаны. Пусть не сильно, но точно будут наказаны. Друзья, вот не избегли наказания. Мы должны бороться со своим малодушием часто, не желая наказать. Здесь другая ситуация. Можем ли мы простить ребенка, если он сильно кается? Кто-то скажет, ну вот брат Денис проповедовал и обязательно наказывает. Я пообещал ребенка наказать, значит 100% он будет наказан. Друзья, не всегда. Ребенка можно простить. Но это должен быть именно акт прощения. Это не должно быть снисхождение. Ну ладно, мне сейчас некогда, все, уходи, потом придешь, и потом мы забыли. Или это не должно быть малодушие. То есть мы пришли, заведомо пригрозив тем, что мы не можем сделать, заведомо, мы знаем, что точно мы так не сделаем, а потом все-таки ребенок провинился, и мы находим выхода его так не наказывать, потому что мы так наказать не можем. Не так должно быть. Можно простить, сказать вот так, я тебя накажу, если ты вот так сделаешь. Накажу вот таким образом. И быть уверенным, что мы это сделаем. В этом году один мальчик на футбольном поле играл, и прибегают другие мальчики в центральную беседку в таком возмущении. Там этот мальчик говорит плохие слова, на всех ругается матом. Все. А у нас было объявлено, кто ругается нецензурными словами, сразу отправляем с лагеря. Приводит этого мальчика, и я с ним даже говорю, я с тобой даже разговаривать не буду. Ты признаешь? Признаю. Но он начинает, я говорю, разговаривать не буду. Все, иди собирай вещи, иди собирай вещи. И вы знаете, он стоит, он не ожидал такой реакции. Он думал, сейчас с ним будут беседовать, там, как обычно, там, потом простят и так далее. Я говорю, все, иди вещи. Он говорит, ну, дядя Денис, я говорю, я даже разговаривать с тобой не буду. Все, ты это сделал? Сделал. Ты знал, что так нельзя? Знал. Все, собирай вещи. И он ушел. Друзья, вы знаете, он так каялся, я так никогда не видел, как он каялся. Потом за него вот эти дети, которые за него, на него жаловались, они потом за него ходатайствовали. Записки стали приходить. Там целая делегация, чтобы его оставили. Друзья, мы его оставили в лагере. Но это был намеренный акт прощения. То есть мы его простили. Но это не было на самотек пущено. Вы понимаете разницу, да? Мы разобрали этот вопрос, мы приняли покаяние и мы его простили. Кстати, я скажу, это сильно подействовало. Потом мы с ним побеседовали. Просто отвлекаясь в сторону, интересный момент. Я с ним разговариваю, разговариваем на следующий день уже. И потом он мне все рассказал, свою историю и вообще свою жизнь. Так, я его слушаю, а потом я ему говорю, знаешь что, вот первое впечатление у меня было о тебе очень нехорошим. А сейчас я с тобой поговорил, и мне кажется, что ты хороший человек. И он заплакал. Вот после этих слов он заплакал. Сидит и плачет, и не может остановиться. Я говорю, что ты плачешь? Он говорит, я плохой человек. Но мне редко говорят, что я хороший. Вот так он фразу сказал. Ну, это просто отвлекаемся немножко. И вы знаете, потом он исправился, и весь лагерь был отличным ребенком, и никаких проблем у него не было. То есть можно и простить, но прощение должно быть именно таким целенаправленным актом сознательным. Дальше, друзья, уже немножко времени, еще коротко. Значит, 2 Коринфянам 10.6. Второе послание Коринфянам 10.6. Написано так. «И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Здесь несколько мыслей хотел отметить, но отмечу только одну. «И готовы наказать». Готовы наказать. Друзья, наказать надо быть готовым. Я об этом уже говорил, что нельзя наказывать в неготовом состоянии. Когда мы в гневе, когда мы в каком-то таком раздражении. Друзья, это неправильно. Это наша неготовность наказывать. Наказать надо быть, и мы готовы наказать. То есть есть определенная подготовка к наказанию. Как эта подготовка происходит? Друзья, ну в первую очередь, я уже это говорил, да, просто еще раз отмечу, потому что это очень важно. В первую очередь нужно привести себя в хорошее, ну, правильное духовное состояние, чтобы нам не наказывать людей в гневе, детей в гневе не наказывать, в раздражении наказывать, чтобы на них не срывать свое плохое настроение, свою злость. Возможно, даже можно наказание отложить. И если мы чувствуем, что мы не можем успокоиться, сказать, ты поступил очень плохо, но я тебя накажу позже за это. Ну, конечно, это тоже неправильно, потому что ребенок будет мучиться все это время, как садизм какой-то. Я не одобряю такой момент. Но это в крайнем случае можно так сделать. Вот. Тем не менее, если, ну, мы должны прийти в хорошее состояние. Мы должны разобраться в мотивах ребенка. Мы должны выбрать, обсудить хотя бы самим собой форму наказания и метод наказания. То есть, вот эта мысль, я ее коротко скажу. И готовы наказать. То есть, наказывать нужно быть готовым. Это нельзя делать просто так. Друзья, и последнее, что я хотел отметить. Евреям 12.11. Там тоже про наказание. Мысль очень интересная. И я считаю, что очень важная. Написано так. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Фраза «наученным через него». Через чего наученным? Через наказание. Друзья, наказание должно нести учение. Это важно. Слово «наказание» происходит от слова «наказ», то есть учение, определенное определенно какая-то происходит какое-то обучение ребенка в этом случае. Не просто наказание, а учение. То есть ребенок через наказание должен научиться. Вы знаете, вот что это значит? Когда мы наказываем ребенка, мы должны объяснить ему, какое, что он нарушил и почему мы его наказываем. Вот я прочитаю вам одну цитату из книги автора такой с неблаговидной фамилией Труп. Вот. Ну, с двумя пэтом, правда, но все равно плохо. Вот. Называется «Как быть пастырем своего ребенка». И вот там такое выражение. Если наказание сосредоточено вокруг... Вот, послушайте внимательно. Если наказание сосредоточено вокруг обиженного и раздраженного родителя, то оно будет выражать гнев или даже месть. Такое наказание является карающим. Если же наказание сосредоточено вокруг Бога, как того, кто оскорблен грехом, то оно будет направлено на восстановление. Его целью будет исправление. Его смысл в том, чтобы вернуть ребенка, который ослушался Бога, обратно на стезю послушания. Такое наказание является исправительным. Верующие родители должны иметь ясное представление о благочестивом, богоугодном воспитании детей. У Бога есть определенная цель. И мы, родители, являемся представителями Бога. Вы должны увещевать своего сына или свою дочь от имени Бога. Друзья, это важная мысль. Мы наказываем ребенка, написано, по своему произволу, так написано в одном тексте, они наказывали по своему произволу. Хорошо, если мы наказываем ребенка, мы его учим наставлению Господнему. Я уже как-то мысль говорил на одном из семинаров, что очень часто мы говорим детям, например, дети, вот обманывать хорошо или плохо? Они говорят, плохо. А почему плохо? И очень часто дети не знают, почему плохо. Они не знают, что тем самым они Бога огорчают. Что в Библии написано, что это плохо. Друзья, то есть мы воспитываем детей, но редко воспитываем их в учении наставления Господнем. Очень часто дети воспринимают наказание как нашу с вами произвол. То есть мне папе не нравится и маме не нравится. И поэтому мы это не делаем. И по этой причине очень часто дети при родителях не делают чего-то, а без родителей это делают. Потому что они воспринимают наказание, они связывают наказание с родителями. Это не нравится папе и это не нравится маме. Но если папа и мама не узнают, то ничего страшного нет. Вот одна из тяжелых задач родителей – это связать наказание с Богом. Я тебя наказываю как представитель Бога. Бог поручил мне тебя наказать. Вот примерно такая мысль. Ты нарушил заповедь Божью. Бог огорчен твоим поведением, и поэтому я тебя накажу, чтобы тебя Бог сам не наказывал. В этом случае у ребенка связывается наказание с тем законодателем, преступление которого он нарушил. И где бы он ни был, он знает, что Бог это знает. Пусть родители даже не знают. Если Бог не родителей пошлет наказывать, Бог пошлет другого человека наказать меня. У ребенка будет такое сознание. Это можно даже внушать. Сейчас меня Бог послал тебя наказывать. Вот меня Бог послал. Отец так говорит. Но если ты будешь делать грех втайне от меня, Бог найдет другого человека, который тебя накажет. Потому что ты нарушаешь заповедь Божию, а не мои заповеди. Это вот важное состояние. Мы с вами являемся представителями Бога в воспитании детей. Это не наши дети. Это Он нам их дал на какое-то время, чтобы мы воспитали в Его учении. И в этом случае, друзья, очень много вещей встает на свои места. И, кстати, в этом случае, вот автор этот пишет, да, каждый родители должны иметь ясное представление о благочестивом, богоугодном воспитании детей. Вот я, уже заканчивая проповедь, скажу. Я знаю многих братьев, которые усердствуют в том, чтобы быть специалистами в своей работе. Читают книги, изучают там автомобили или бизнес какой-то там или еще что-то. Они хотят знать тонкости, они специалисты. Друзья, но воспитывать детей это тоже не просто так. И иногда я спрашиваю родителей, вот а ты хоть какую-то книжку прочитал по воспитанию детей? Нет. А ты вообще в Библии ты поизучал этот вопрос? Тоже нет. Друзья, очень часто мы воспитание детей пускаем на свой произвол. То есть как мне кажется, как мне на сердце ляжет, как у меня с детства это воспринимается. Друзья, у Бога есть определенный взгляд на воспитание детей. И мы этот взгляд должны узнать. Этот взгляд написан в Библии. Поэтому любой родитель должен посвятить время изучению взгляда Бога на воспитание его детей. Вот как мы слышали, да, Маной говорит, и жена его, что нам делать с этим ребенком? Мы должны изучить. Вот просто короткий пример. Вот есть система моих ценностей, вот у меня есть система ценностей, и есть система ценностей Бога. Вот какую систему ценностей я должен ребенку вложить, мою или Божью? Ну, однозначно Божью, да? Но, друзья, часто мы вкладываем свою систему ценностей. Вот, например, вот если спросите себя, что в вашей системе ценностей страшнее, обман или плохое слово на родителей? Что страшнее? Ну, за обман мы сильно наказываем, а если ребенок там плохо против отца или матери сказал, мы как-то не очень сильно можем наказать и даже простить. Друзья, а в системе ценностей Бога написано, если обманул и украл, там должен вернуть. А если родителей оскорбил, что должен сделать? Смерти предать. Ну, слава Богу, мы в Новом Завете живем, там не надо смерти предавать. Но я имею в виду саму систему ценностей. Друзья, очень часто то, что сильно-сильно важно для Бога, очень сильно важно для Бога. Это в Библии написано. Он говорит, вот это я ненавижу, вот мерзость для меня, а вот это я люблю. Очень часто в наших с вами системе ценностей по-другому. На что-то мы более снисходительно смотрим, а на что-то менее. И теперь мы воспитываем детей, основываясь на нашем представлении. Это неправильно. Мы должны узнать, что Бог хочет, как Бог выстраивает иерархию ценностей, что для Бога важнее, а что не очень важно. И вот именно вот это передать ребенку, чтобы выполнить задачу, которую Бог возложил на нас, то есть задачу воспитать детей не для себя, а для Него. Друзья, заканчивая свою проповедь, конечно, все так было очень быстро, хотя и час, вот, хочу напомнить то, с чего мы начали. Кого любит, того наказывает. Друзья, любовь и наказание – это взаимосвязано. Давайте мы помолимся, у кого есть желание, встанем и помолимся Господу нашему. Аминь.